Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Сергей Штерн и шведская литература. Во второй части передачи книга «Бурные годы Тихого поля», «Охтинский мыс в музее имени Сахарова» и новые исследования, посвященные Николаю Первому. Недели раньше мы начали разговор с Сергеем Штерном, и теперь его продолжаем. Я напомню только, что Сергей Штерн родился в Саратове, живет с 91 года в Стокгольме, пишет собственные книги, по большей части переводит. Он особенно внимателен к творчеству Карла Юхана Вальгрена, и ему мы обязаны возможностью прочитать на русском языке романы «Ясновидец», «Женщина-птица», «Кунцельман энд Кунцельман», «Личное дело игрока Рубашова», «Кочевники», и мы продолжаем разговор о Вальгрене.
Правильно ли я понимаю, что Вальгрен – это человек, который пишет, с одной стороны, ясные, внятные, построенные на действенной интриге истории, с другой стороны, при желании какого-то более глубокого чтения, вы видите под этой простой историей какой-то другой и социальный, и в то же время философский смысл, и все это написано еще достаточно изящным языком и с прелестным чувством юмора.
Марин, я бы не сказал, что он пишет, так сказать, простые истории. У него же была очень сложная судьба писательская у Вальгрена, потому что он его называет самым нешведским из шведских писателей. Потому что он пишет не по-шведски, он скорее ближе к Томасу Манну, чем к шведской литературе. Его очень плохо приняли, особенно плохо приняли «Личное дело игрока Рубашова». На мой взгляд, это очень важный роман для него. Значит, суть его вот в чем. Он, кстати, очень любит перекличку с великими предшественниками. С Шелли, с Манном, с Гюго, с Гёте, в конце концов. Потому что история почти фаустовская. Некий русский игрок в Петербурге на рубеже 19-20 века, мечта его жизни – сыграть с нечистым. И он каким-то образом призывает, и вот в эту новогоднюю ночь они играют в покер, он, естественно, проигрывает, и в наказании получает бессмертие. Вначале все складывается замечательно, он не понимает, в чем дело, что это за наказание вообще, он бессмертен, он богатеет, у него жена. Но в один прекрасный день ребенок погибает, мать умирает, он разоряется, и он хочет умереть. И тут выясняется, что умереть он не может, что для того, чтобы умереть, он должен вымолить прощение у сатаны. И он пускается в путь искать этого сатану. А где же искать сатану, как не в точках наибольшего зла? И вот он на фронтах Первой мировой войны, и вот он в гитлеровской Германии, и вот он в сталинском Советском Союзе, и вот он в Боснии, и вот он в Ирландии. Он становится, так сказать, неуничтожимым свидетелем, кошмар всех палачей, так сказать, неуничтожимый свидетель, которого нельзя уничтожить. Он фигура чисто страдательная. Он сам никаких действий не предпринимает. Это патологоанатомический протокол 20 века. Вот эта книга. У него нет никаких желаний. Он не достижим любой идеологии. Идеология не может достигнуть человека, у которого нет желаний. Потому что он не хочет ничего изменить. Он вообще ничего не хочет. Он хочет умереть. В книге использован изумительный, я считаю, никем еще до него не выдуманный литературный прием. Потому что рассказ ведется от некоего мелкого чиновника дьявольской канцелярии. Мелкий бес такой. И вот он ведет это личное дело, записывает тщательно, что случилось с его героем тогда-то, тогда-то и тогда-то. И все время дает понять, что все зло на земле, никакого отношения дьявол к этому злу не имеет. Все делают сами люди. И роман кончается тоже очень красивый прием. Он кончается в той же самой квартире, в Петербурге, но на рубеже уже не 19-го и 20-го, а на рубеже 20-го и 21-го века. Дьявол смилостивился. Он дал им возможность выиграть душу свою назад. И перед самым концом Рубашов недоуменно спрашивает гостя, для чего все это было надо? Такая печальная ироническая интонация вдруг сменяется таким, ну, ультраромантическим пассажем. «Для чего, скорбно, — сказал гость, — для чего нужна ваша столетняя жизнь? когда вы исполняли роль осужденной выжить жертвы? Для чего это все и почему именно вы? Он замолчал и словно бы растворился в воздухе, но не исчез, а обратился внезапно усилившейся и заполнившейся комнату музыкой, грандиозной симфонией, совершенно беззвучной, но отзывающейся прямо в душе, почти невыносимой и все же сладкой болью очищения, симфонией, объясняющей непостижимым образом все тайны бытия и все его загадки, и очарованный этим сияющим сплавом музыки, света и времени. Николай Дмитриевич Рубашов закрыл глаза, чувствуя, как постепенно истончается и подергивается пеплом раскаленная лава его памяти и распадаясь на все более мелкие и неощутимые ручейки, покидает сознание. И он даже не заметил, как жизнь его погасла необратимо навсегда. Как говорила одна моя знакомая, прямо Гюго какое-то.
В этой цитате, которую вы привели, здесь есть два слова «осужденный выжить». Между тем, вы же перевели книгу, которая называется чуть-чуть иначе. Она называется «Избранный выжить», и она была написана Ежи Эйнхорном. И, насколько я понимаю, с этим человеком связывает вас какая-то человеческая, действительно личная история, и что вы сами считаете, что то, что вы перевели эту книгу, саму эту книгу, чем-то чрезвычайно важным для жизни.
Это безусловно так, потому что Ежи Эйнхорн – это для шведов примерно то же самое, что Альберт Швейцер для немцев. Это был человек совершенно невероятной чистоты, гуманизма, доброты и мужества. Он был очень известным врачом, он был директором онкологического центра, он был председателем Нобелевского комитета по медицине, депутатом парламента, он был почетным членом всех возможных и невозможных университетов во всем мире. Страшно занятый человек. Но ему издательство просило написать книгу о шведском здравоохранении. Он все время боролся с ужиманиями бюджета, здравоохранения. Правительство любую трудную ситуацию всегда решает за счет здравоохранения и образования. Везде, во всем мире. И он боролся за это. Его называли и боевым, и чуть ли не склочным даже, потому что он бесконечно грохотал об этом в газетах. И все. Но его все-таки избрали депутатом парламента от христиан-демократической партии. И шведское издательство заказало ему книгу о шведском здравоохранении. И он начал писать эту книгу с рассказа о самом себе, а потом понял, что никакой книги о здравоохранении не получится. Он должен сначала вспомнить. Прошло 50 лет. Он был с еврейской семьей из Ченстахова. Папа был знаменитый в Ченстахове портной виртуоз. Любящая семья. Начало книги – это просто, так сказать, учебник антифрейдизма. Где ненависть к отцу, где зависть, где Эдипов комплекс? Ничего нет. Семья, которая излучает теплоту, доброту и счастье. И дальше он... Я не знаю другой книги, где бы это удалось. Это одновременно две точки зрения. Точка зрения мальчика из гетто и точка зрения знаменитого ученого, который может анализировать. И вот эти... Две точки зрения, как два прожектора противовоздушной обороны. Вот они шарят по этому достаточно черному небу того времени и выхватывают из этого мрака. Одна история, одна другой сильнее и страшнее. При всем при этом книга Ежи, она не оставляет ощущения мрака, потому что он все время пытается понять. Он пытается понять даже своих палачей. Он пытается понять, как это могло случиться с нацией, которая дала миру, но едва ли не самый мощный вклад в области культуры, гуманизма и философии. Он пишет, например, о том, что никакого фашизма в Германии бы не было, если бы не Версальский договор, если бы страны Европы не унизили, чудовищно унизили и несправедливо немецкую нацию, как рождаются мстители. Книгу издавал с большим трудом, это были ревущие 90-е, но и шведское посольство помогло, Йохан Эберт тогда был замечательный совершенно советник по культуре, и Швеция помогла, и банк как дал деньги в лице Марка Пурица, такого управляющего, и сам Ежи дал какие-то деньги на издание книги. Но зато книга, когда вышла, все оказались тут как тут. Она получила такой восторженный прием, что, значит, мы с Ежи приехали, где были презентации в Москве несколько штук, в Петербурге. Потом уже Ежи заболел, я ездил в Саратове, там были Дни Швеции, представлял. И в Саратове произошла совершенно изумительная история. Мы поговорили о книге, все было замечательно, и вдруг встает такой молодой человек, Володя Таркер, и говорит: «А у меня для вас есть сюрприз». Я должен сказать еще, что Ежи начинает свою книгу и много раз пишет о том, что они остались живы только благодаря случайному дурному прорыву 15 русских танков. Это был никакой стратегии не предусмотренный прорыв. Они ворвались в Ченстахову, поняли, что заехали не туда, начали палить изо всех орудий. Один из снарядов угодил в стоявших на путях вагон с боеприпасами, раздался чудовищный взрыв, и немцы сбежали из лагеря. А в этом лагере уже стоял поезд, который готов был вывести последнюю партию евреев в Освенцим. И Ежи, как много раз, и мне говорил, и в книге он об этом сказал, что он мечтал бы встретиться хотя бы с одним из этих танкистов. Я мысленно считал, 150 миллионов населения в Советском Союзе, 55 лет назад, 15 человек, значит, один человек на 10 миллионов. Это много или мало? Исчезающе мало. В Саратов приехало 6, по-моему, книг для презентации переслали. 6 человек, ну 10 их прочитал. Я продолжал по теореме Байеса множить эти вероятности, пока не получил ноль с каким-то. А прочитал и вспомнил, что у его приятеля, дедушка, когда-то рассказывал, что он брал Ченстахову. Значит, Ченстахова – это город, который не в каждой русской семье упоминается за обедом. Надо запомнить, название было, как минимум. Ну, короче говоря, что один из этих 15 человек там живет здесь, вот под Саратовом, в городе Красноармейск. Я говорю: не может этого быть, но давайте все-таки поедем проверим. Мы приехали, нас встретил маленький опрятный старичок в синем костюме, весь в орденах и медалях. Он показал книжку маршала Якубовского, которая подписана ему. Он получил орден Александра Невского за эту операцию. Все совпало, даты, детали. Я оттуда прямо позвоню Еже Эйнхорну. Еже, если ты стоишь, то сядь. Я нашел одного из этих 15 человек, которые были тогда в Ченстахове, и ты можешь с ним поговорить. Ну, как я могу с ним поговорить, на каком языке я буду с ним говорить, сказал Еже. Английского он, наверное, не знает, шведского тем более, говорит, а я русского не знаю. Я же есть выход, ты будешь говорить с ним на идиш. Этот старичок оказался евреем. Михаил Наумович Зубин, вся его семья была расстреляна. Первая семья, он живет сейчас второй, под Херсоном. И вот эта история, я считаю, что это просто совершенно удивительная и небывалая просто.
Скажите, вообще, на самом деле, а этими переводами вы стали заниматься? Почему? Вы же поехали в Швецию, как я понимаю, по контракту работать кардиологом, и поехали работать врачом. А каким образом вы оказались еще и переводчиком?
Я не оказался переводчиком. Это вот произошла история с этой книжкой Ежи Эйнхорна, да, «Избранный выжить», потому что мы с женой ехали в Польшу на пароме. Был дикий шторм. Паром опоздал немножко из-за шторма, так что у нас было время пройти по Рождественскому базару. И там среди всяких этих ярко упакованных рождественских подарков лежала книжечка, таким скромной обложечкой, Ежи Эйнхорн. Я знал про него все знали, эта фигура была культовая буквально в Швеции. Прочитал эту книжку вот за ночь и потом понял, что я должен ее перевести. И просто вечерами начал переводить, много времени занял. И это тоже очень характеризует Ежи Эйнхорна. Это был его первый литературный дебют, и он еще не знал, хорошо у него получилось или не очень хорошо. Хотя отзывы были такие-сякие. Я позвонил, говорю: Ежи, ну, знаешь, я хочу перевести твою книжку, вот нет у тебя возражений? И он начал меня убеждать, что не зачем тебе тратить свое время, и зачем, и кому она нужна в России, о чем ты говоришь. Ну, и мне пришлось признать, что я уже перевел. Он тогда засмеялся и спросил, чем я могу помочь. Помочь он оказался очень многим мог помочь, потому что не забывайте, что Ежи писал на чужом языке, это не его родной язык, шведский. Поэтому там хорошо поработал редактор. Из-за интонации редактора могла вполне потеряться интонация автора. И мне пришлось с ним много раз встречаться. Мы встречались за какими-то ланчами, причем он всегда приглашал. Так что я паразитировал на нем. И мы говорили и проверяли просто эпизоды, и проверяли его отношение к этим эпизодам. Кстати, немножко это изменилось, книгу, по сравнению со шведским вариантом. Вот. А после этого я ушел на пенсию. Я думаю, а почему мне вот этим не заняться? Потому что перевод похвалили, он понравился просто, этот перевод, сказали, что очень хороший. И когда были презентации в Москве, очень многие критики, даже которых я очень уважаю, очень хвалили качество перевода. Я сообразил, что я, наверное, могу это делать, и стал этим заниматься.
Вы сами находили себе героев?
99,9%, за исключением одной-двух книг я всегда сам выбирал.
И потом вы написали уже свою книгу собственную, в общем, как бы о Голландии и о голландцах, но, с другой стороны, вроде бы о себе и друзьях и жизни.
Это не столько о себе и о друзьях и жизни, а эта книга имеет очень смешное происхождение. У меня есть приятель, совершенно изумительный человек, профессор-психиатр, ему за 80 глубоко, он знает 15 языков, сейчас учит 16-й русский. С моей помощью и достиг больших успехов, читает без словаря фактически голландец. Он говорит, давайте я поеду, покажу вам Голландию. Он совершенно энциклопедически знает историю. Он знает историю так, что как будто бы вот он сидел на крыше, а в соседнем дворе происходила история. Вот он говорит, вот здесь стояла испанская армия. Мы же стоим и ждем, мы ожидаем продолжения. Говорит, потом он, значит, задумывается, трёт лоб, говорит, нет, не здесь, вон у той рощицы. То есть детали, кто был, какая униформа, кто как снабжался, кто с кем поругался, кто кому дал по морде, кто с кем на дуэли подрался. Все детали ему известны, включая даты и все. Это поразительный просто человек. И когда мы приехали, я решил, что это все просто надо записать, потому что это уплывет из памяти, это страшно интересно. А задумано это было как для отчет для друзей. Мы просто побывали в Голландии, интересная поездка, я друзьям пошлю, пусть они тоже. И позвал, среди всего прочего, значит, своим некоторым литературным друзьям в Питере. А потом действительно было очень смешно, потому что я был в Саратове, в своем родном, и тот самый Анатолий Иосифович Кац, о котором мы уже говорили. Говорит, слушай, как интересно, в «Звезде», говорит, анонс, какой-то С. Штерн ниже уровня моря. Это не триггер, я не знаю, я ничего туда не посылал. Значит, потом выяснилось, что один из этих друзей отнес просто рукопись «Звезде», и они ее приняли к публикации. И только потом они уже связались со мной. Но они опубликовали такой журнальный вариант. А сейчас вот она мне предложила Репол издать полный вариант, я его чуть-чуть дописал. И потом, когда я уже, так сказать, делал окончательный вариант, меня очень все время раздражали разговоры о национальном, что надо придумать национальную идею. Знаете, такое, да, очень много об этом идет речь. По-моему, о национальной идее лучше всего Владимир Соловьев сказал когда-то. Он сказал, что национальная идея – это не то, что нация думает о себе сейчас, а то, что Бог думает о ней во времени, в вечности. И это так оно и есть. Национальную идею придумать нельзя. Она либо есть, либо ее нет. И вот у голландцев эта национальная идея есть. Представь себе, что эти люди живут на 6 метров кое-где ниже уровня моря. Они отделены от моря только жидкой вот этой дамбой. Если там мы говорим глобальное потепление, там, что уровень океана может подняться на 1 метр, для них это вопрос жизни и смерти, вопрос существования всей нации. Но самое поразительное, что вот что такое национальная идея, что еще там 300 лет назад не было никаких ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов. Вся нация вышла с кирками и лопатами строить эти дамбы. Причем не из-под палки, не под кнутом, не зэки подневольные, а все люди, граждане от бургомистра до осенизатора, вышли строить эти дамбы и построили. И постепенно довели этот совершенно безумный, поражающий воображение проект почти до совершенства. Но все равно дамбу же нельзя поднимать бесконечно. Поэтому они думают, что делать дальше. И вот именно по этому поводу я хотел сказать, что я там не столько даже и не только о Голландии рассказывал. Меня больше интересовала, так сказать, жизнь этого духа, их не зря же называют голландцы японцами Европы. То есть вот это трудолюбие, смешанное с оптимизмом и взаимоуважением, это решающий вопрос, потому что пока люди в какой-то нации не уважают друг друга и стремятся друг к другу напакостить, рассматривают каждого как потенциального врага, такая нация обречена. У нее нет никакой исторической перспективы. Еще раз, слова Ежи, не только и не столько государственное устройство, а отношения людей друг к другу решают судьбу нации.
Вы прислали мне пьесы. Значит ли это, что история театральная должна и будет продолжена?
Я не знаю. Это зависит же только от того, если заинтересует что-то или нет. Вот что касается вариации Голдберга, по-моему, это замечательная пьеса. Пародийный жанр, театр в театре, История о том, как в маленьком Иерусалимском театре некий самонадеянный режиссер ставит пьесу о сотворении мира. То есть он пытается инсценировать Библию. Пытается сделать это с максимальной точностью. Это мидраш, так называемый, это, так сказать, свое прочтение Библии. Вообще, иудаизм приветствует мидраш. Каждый человек может иметь право прочитать Библию по-своему. Но он пытается по-своему прочитать Библию и воссоздать как можно документально точно, но у него ничего не получается, потому что нельзя создать что-то, не понимая замысла. А замысел Господний, как известно, неисповедимый. И вот в результате этого постепенно он теряет рассудок, и вслед за ним теряет рассудок вся труппа. Это написано блистательно, это поставил Бергман в «Драматоне», в шведском драматическом театре. Это был один из самых лучших спектаклей, которые я когда-либо видел. И единственные там два есть героя, мадам Швабер, это уборщица в театре, и помощник режиссера, некто Голдберг. Это единственные люди, которые сохраняют здравый смысл в этом безумном мире. То есть он воплощает такие вещи, как практический смысл, такую мужскую верность, надежность, доброту, уважение. И она веселая, как птица, которая, так сказать, ей все, что не происходит, она умеет ко всему относиться, к юморам. Вот эти два человека, которые к тому же очень нежно друг к другу относятся, и составляют истинный такой нравственный костяк спектакля. Ну, я не умею говорить театровеческим языком.
Нет, понятно, у тебя на ком и держится мир, собственно говоря.
На ком держится мир? На Голдберге. Но это вот, кстати, пьеса, вот ее с большим основанием можно отнести к постмодернистским, хотя она тоже не такая, потому что в ней есть четкое этическое зерно. Нет, боже мой, но этика – это основа существования общества. Нет ничего, что заменяет этику. Эстетика, да, делает этику привлекательной. И в этом ее роль, кстати. Она призывает разум к чувству.
С переводчиком и писателем Сергеем Штерном мы разговаривали о Карле Юхане Вальгрене, Еже Айнхроне и о современной шведской литературе. А в марте в России выйдет еще одна книга в переводе Сергея Штерна. Она называется «Звезда Стриндберга», автор Ян Валентин, и это будет мировая премьера. А права на этот роман раскуплены крупнейшими мировыми издательствами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.